был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 19 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1703 год, 19 ноября. В Бастилии умирает самый загадочный заключенный этой тюрьмы, который войдет в историю под именем «Человека в железной маске». Он содержится в специальной камере, она была специально переделана, в частности, были сделаны более мощные двери, чтобы ни один звук из камеры не был слышен снаружи. Охраняет загадочного узника всегда один и тот же охранник – Бенинь Сен-Мар. И только благодаря его переписке можно хоть немного пролить свет на таинственного заключенного. Узник поступает в Бастилию в 1669 году под именем Эстаж Доже. Имя вписано в документы другим почерком. Маска у него не железная, а из черного бархата. В своих письмах Бенинь пишет, что Доже тихий и скромный человек, не представляющий опасности и преданный воле Бога и короля, в то время как другие узники пытались устроить побег, жаловались, истерили или сходили с ума. После смерти Маски его очень быстро похоронили, стены камеры покрасили, немногочисленные вещи сожгли. Это и породило огромное количество версий того, кто же под маской скрывается. Среди тех, кого считали узником Бастилии, министр Фуке, брат-близнец короля Людовика, Оливер Кромвель, кардинал Мазарини или кто-то другой.
Виновен в государственной измене. Приговорен к пожизненному тюремному заключению. Посещения запрещены. Обращаться как с обычным заключенным. Кроме того, что все должны разговаривать с ним как с королем.
А врачи предполагают, что это был всего лишь какой-нибудь взорвавшийся чиновник, приближенный к королевскому двору, у которого, ко всему, была проказа. Она в те годы считалась заразным заболеванием. И именно поэтому заключенный носил маску. 19 ноября 1986 года в СССР принимается закон об индивидуальной трудовой деятельности. Документ позволяет гражданам Советского Союза работать на себя, но с ограничениями.
Да как же можно за глаза выпускать закон, как нам жить, как нам руками-то работать и головой, людям, не имеющим отношения к кооперации? Что же нас за профессионалов-то не считают?
Закон об индивидуальной трудовой деятельности принимается для, цитирую, «более полного удовлетворения общественных потребностей в товарах и услугах, повышения занятости граждан общественно полезной деятельностью, предоставления им возможности получения дополнительных доходов в соответствии с затратами своего труда». Конец цитаты. То, что плановая советская экономика не справляется с растущими потребностями, известно давно. У каждого второго есть знакомые строители, модистки, автомеханики. С ними борются, но не очень активно и продуктивно.
Говорят, этот рынок, где торгуют далеко не только подержанными вещами, знаменит на весь Урал, да и на весь Союз. Одни сюда тянутся за дефицитом, другие его доставляют.
Наконец-то решают не запретить, а разрешить ИТД, индивидуальную трудовую деятельность, но разрешить осторожно. Частнику нельзя иметь в собственности промышленное оборудование, нельзя нанимать людей, привлекать к труду можно лишь домочадцев. Зарабатывать слишком много по отношению к вложенным трудозатратам тоже не дают. Налог с такой деятельности достигает 65%. Через два месяца закон об ИТД дополнит еще одним законом о кооперативной деятельности, а к 1 маю 1987 года оба документа вступят в силу. Так начинается кооперативное движение в СССР.
Вот у нас сейчас везде появилась эта кооперативная колбаса. Пускай та же сервелат, то та же копченая колбаса. А куда же тогда девалась наша государственная?
Она делается на государственном предприятии.
Где наша государственная колбаса, которая стоила 5,60?
1995 год. 19 ноября. В Голливуде проходит премьера анимационного фильма Джона Лесетера «История игрушек». Это первый полнометражный фильм, смоделированный на компьютере и сделанный полностью трехмерным.
Конечно, Энди в полном восторге от база. Но в его жизни, я уверена, всегда есть особое место для тебя.
Скажем, на чердаке.
Ну все, хватит.
Ленту снимает молодая, но очень перспективная команда Pixar, которую организовали бывшие разработчики программного обеспечения. В какой-то момент им надоело работать на кого-то, и они создают компанию, и она в самом начале занимается съемкой коротких рекламных роликов. Для начала 90-х эти ролики смотрятся очень эффектно. Настоящий прорыв в графических изображениях. А помимо роликов, что называется, для себя, сотрудники Pixar создают 8-минутные мультики. В итоге все это превращается в более масштабный проект. Однако, чтобы реализовать его, у пиксаровцев нет такого количества денег. Они обращаются к главной мультипликационной компании Соединенных Штатов Walt Disney Pictures. Правда, пришлось побороться. Руководство Disney считает, что компьютерная графика — это лишь развлечение, и зрители не будут смотреть почти полнометражный мультфильм, сделанный на компьютере. Переговоры идут около года, и, наконец, Pixar получает $30 миллионов и снимает историю игрушек.
Вот это да!
Что, что такое?
Вуди! Бас!
Отлично, ты их нашел. Где они были?
Здесь, в машине!
Видишь, я же говорила, они там, куда ты их положил.
Лента в итоге окупится в 10 раз, а мультфильмы, сделанные с помощью компьютерной графики, со временем вытеснят классическую мультипликацию. И музыкальное событие дня сегодняшнего. 1988 год. В США мода на хард-рок. Группы, которые играют тяжелую музыку, но с запоминающимися мелодиями, появляются как грибы после дождя. А на первом месте в американском хит-параде и в хит-параде Billboard коллектив из Нью-Джерси со своей песней «Плохая медицина». Это группа Bon Jovi. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 19 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».